Хочу помочь сейчас понять, как лучше все-таки составлять основную часть проповеди. И одна из вещей, которую я упоминал, это применение. Иногда вы как бы останавливаетесь, думаете, а каким же образом применить эту истину? Хочу сказать несколько пунктов того, чего вы должны искать в применении. После того, как вы провели изучение и составляете проповедь, ищете какие-то вещи, которые вы хотите сказать в применении, но в тот же момент вы не можете ничего придумать, спросите себя, есть ли истина о Боге в этом слове, которое нужно верить? Есть ли что-то о характере Бога в этом тексте, чему люди могут научиться? Это прекрасное применение. Если вы улучшите или увеличите для людям концепцию и понимание Бога. В любой проповеди или в любом пункте именно такое может быть применение, чтобы думать правильно о Боге. Есть ли какая-нибудь истина в этой проповеди или в этом пункте о Боге? Есть ли какая-нибудь истина о какой-то конкретной доктрине? Это тоже может быть применением, когда исправляется мнение, например, или улучшается мнение в отношении каких-то доктрин. И нормально, если это является применением проповеди или какого-то конкретного пункта. Спросите себя, есть ли какое-то повеление, которое нужно исполнять? А в этом пункте, есть ли какое-нибудь повеление, которое я должен подчеркнуть, которому они должны повиноваться? Есть ли какое-то обетование, которому они должны доверять? В вашем изучении. Возможно, есть какое-то библейское обетование, которое они могут теперь увидеть в этом тексте. И вы призываете людей доверять этому обетованию. Есть ли какой-то пример, которому нужно подражать? Есть ли какой-то принцип, которому нужно подражать? Есть ли какая-то мудрость, которая, может быть, составит или поможет обновить их мышление? Вот это вот некоторые такие вопросы, к которым вы можете возвращаться, чтобы помочь им думать над тем, как же, чтобы люди подчеркнули в вашей церкви эти вещи. Иногда применение очень явно, очень видимо, и у вас не будет этих трудностей. А иногда трудно. Я хочу также поговорить о так называемом создании ясного течения мысли. Логического течения мысли в вашей проповеди. Мы уже с вами сказали раньше, что очень важно быть ясным в проповеди. И в проповеди должна быть такая единая тема, которую вы доносите до людей. И план ваш помогает доносить эту тему до людей. И, конечно же, вы не хотите, чтобы эта тема была утеряна. Утеряна в разумах слушателей. Так каким же образом сохранить ее ясной? Вот где как раз начинается эффективное донесение. Чем вы лучше доносите, тем яснее цель и течение проповеди будет для слушателей. Конечно же, вы не хотите, чтобы произошло следующее. Что после всей экзегезы, сделанной вами, которую вы сделали хорошо, и очень истинно и правильно, после того, как вы сделали правильное истолкование текста, Вы не хотите, чтобы ваша проповедь после этого провалилась. Только из-за того, что вы не смогли ясно донести ее до людей. И они уходят домой, не понимая, какова же была основная тема этого текста. Поэтому во время проповеди очень важно иметь вот это ясное донесение. Это важно. Другими словами, вам необходимо иметь логическое течение мысли. Когда течение мысли прерывается, вы, можно сказать, будете прятать тот путь от людей, по которому они должны идти. Возможно, они шли с вами до какого-то момента. Возможно, ваше вступление хорошо подвело их к определенному пункту. Возможно, даже первый пункт вел их по этому пути дальше. И затем вдруг вы что-то сказали или наоборот чего-то не сказали. Что-то вы сделали, или, может быть, наоборот, чего-то не сделали, и потеряли их. И они уже больше не следуют вместе с вами. И они думают, а что вы сказали, пытаются понять, что же это такое. Они смотрят в текст и пытаются определить, а каким образом это связано с текстом. И в тот момент, когда вы движетесь дальше, эти люди возвращаются назад и пытаются как бы увидеть эти мысли, чтобы они пытаются увидеть, а могут ли они снова встать на путь вместе с вами. И поэтому я хочу поговорить с вами о том, как сохранить ясное течение мысли. Один из наиболее важных принципов сохранения ясной мысли
–
это понимать течение мысли самому. Вы должны понимать не только отдельные части проповеди, но вам нужно иметь ясное представление о том, как эти части соединены друг с другом, что с самого начала, со введения, до самого заключения, в вашем разуме вы знаете абсолютно точно, как одно переходит в другое. Если вы хотите знать, чтобы люди знали, куда вы движетесь, тогда они должны знать, куда вы движетесь. И это то, над чем вы должны работать. Не просто понимать отдельные части проповеди, но видеть общую тему. Если вам, когда вы уже стоите и говорите, нужно думать, а что это за пункт у меня? И каким образом он у вас даже появился? Или каким образом этот пункт соединяется с вашей посылкой? Если, например, вы говорите им, что вы даете им мотивации, и вдруг во время второго пункта вы не понимаете, каким образом это все может мотивировать кого-то, тогда это становится ясно в том, как вы говорите. Вы должны сами понимать течение мысли. И это означает, конечно, то, что мы уже говорили о прочтении текста. Не просто изучение, но прочтение снова, снова, снова. Это означает размышление над текстом в течение недели. Но также чтение и размышление над проповедью. Как только вы закончили составлять ее, вам нужно время для проповеди. Такое необходимое время для проповеди. Когда вы будете наедине со своей проповедью и проведете такое качественное время. Вы должны прочитать и такой объективный взгляд сделать на
проповедь.
А представляет ли она смысл? Все эти пункты, соответствуют ли они посылке? Испытайте все сами, прежде чем вы выйдете на кафедру.
Be familiar with how your page looks.
Ознакомьтесь с тем, как выглядят ваши страницы, с которых вы будете проповедовать.
And you know where things are in your sermon.
И чтобы вы знали, где у вас что находится в вашей проповеди.
Sometimes what I will do,
иногда что я делаю?
So because I'm turning pages,
из-за того, что я переворачиваю страницы,
I'll put a little note at the bottom of the page,
внизу страницы я такие небольшие заметки делаю.
Just a little one-word note,
ну, такое одно слово
about what's coming on the next page.
О том, что будет на следующей странице.
I do little things like that in my notes,
и в своих конспектах я делаю такие вещи,
to give me an understanding of what's being said,
чтобы мне понимать, что было сказано
what's coming next.
И что будет дальше.
Sometimes, in a sermon,
иногда в проповеди,
out to the side of a paragraph,
где-то, может быть, в стороне вот, от абзаца,
I'll put a one-word summary of what that paragraph's about.
Я пишу, может быть, какое-нибудь суммирование одним словом, о чем этот абзац.
So if my eyes get lost in the process,
поэтому, если я вдруг потерялся где-то в процессе,
and I glance down at that paragraph,
и я просто бросаю взгляд на этот абзац,
I know the overall paragraph is about that one word.
Я знаю, что весь этот абзац вот этим словом выражен.
You can do whatever helps you,
вы можете делать все, что угодно, на то, что помогает вам. Для того, чтобы ясно понимать, а где вы находитесь в проповеди.
So you have to have time to meditate on it.
Итак, вам необходимо время для размышления, для того, чтобы впитывать, что здесь есть.
The more time you can meditate,
и чем больше вы размышляете,
the better your preaching's going to be.
Тем лучше будет ваша проповедь.
This is one of the most important elements of sermon making.
Это один из важнейших элементов составление проповеди, размышление над проповедью. И это то, что многие не делают. У меня больше, чем одно воскресенье, или, ну, бывает часто воскресенье, когда время настолько проблематично, когда я, допустим, заканчиваю проповедь в воскресенье утром, иду в церковь, я подключаюсь к принтеру,
sermon,
распечатываю проповедь,
right
и с принтера, с распечатанной, сразу несу проповедовать. И краска еще не высохла.
So notes,
и впервые, когда я вижу свои конспекты, во время проповеди, на самом деле это ужасно.
So
поэтому я стараюсь избегать этого любой ценой.
So
моя цель закончить все в определенное время,
so
чтобы у меня было достаточно времени поразмышлять над проповедью,
it,
чтобы я мог что-то исправить,
it,
где-то подредактировать, какие-то вещи подчеркнуть, написать какие-то небольшие заметки.
Exactly
и я знаю точно, как она идет от начала до конца.
The next thing is also very important.
Следующая вещь также очень важна.
That is transition statements.
Это как раз переходные предложения.
The transition statements help you go from one point to another.
Переходные предложения помогают вам перейти от одного пункта к другому.
So a few comments about transition statements.
Ну и несколько комментариев по поводу переходных предложений.
There are certain points in the sermon that are more important than others.
Есть определенные как бы места в проповеди, которые важны, чем другие.
And you can see where they are.
И вы можете их заметить.
As you move from your introduction into the theme statement.
Например, двигаясь от вступления, от введения к утверждению темы.
Knowing how you're going to say that is important.
Знать, как сказать тему, очень важно. Если вы будете задавать вопрос, то вам нужно знать вопрос, который вы будете задавать. То, как вы выскажете, или то, как вы утвердите посылку с существительным множественного числа, тоже очень важно. И затем, что сказать, что будет переходом от посылки к пунктам плана. Как вы завершите первый пункт, и затем перейдете ко второму пункту. То же самое происходит, когда вы доходите к заключению. Как перейти ко всему этому? Очень важно. Поэтому эти переходные предложения, они помогают достичь вот этого течения мысли. В зависимости от того, где вы находитесь в своей проповеди, ваше переходное предложение может включать небольшой обзор первых пунктов. Вы повторяете первый пункт. И хорошее переходное предложение поможет вам теперь перейти ко второму пункту. Но в зависимости от того, вне зависимости от того, какими конспектами вы пользуетесь, проповедуете ли вы или с полного конспекта, что делают некоторые люди, или же вы проповедуете просто по краткому конспекту, где есть только основные пункты. У некоторых людей очень хорошая память, и им нужно только это. То есть вне зависимости. Переходное предложение чаще всего должно быть полностью написано в ваших конспектах. Вы наверняка не захотите придумывать такое предложение в последний момент. Если вы ничего не записали, запишите предложение, которое поможет перейти вам от одного пункта к другому. Или из одной части вашей проповеди в другую. Это означает, что вам нужно думать о них заранее. Как будет лучше их сказать? Если мне нужно сделать обзор пункта, как лучше это сказать? И как бы предоставить еще один способ, как перейти к следующему пункту. Стоит размышлять над переходными предложениями. Есть некоторые препятствия для ясного течения мысли. Те вещи, которые препятствуют вам в том, чтобы мягко излагать мысли. То есть вам нужно убрать эти препятствия. Вот препятствие. Нет посылки. Если у вас нет посылки, это будет препятствием для течения мысли и ясности. Если у вас нет плана, я предполагаю, что это тоже будет препятствием для течения мысли. Если вы не понимаете текст, это тоже препятствие. Если пункты вашего плана слишком сложные, это тоже будет препятствием для течения мысли. Слишком много подпунктов препятствует течению мысли. Я кое-что из этого уже говорил. Но все это работает вместе для ясного донесения. Но вот одна вещь, о которой я еще не комментировал много. Слишком много информации также может быть препятствием мысли. И это одна из моих наибольших трудностей. Борьба с искушением донести все, что вы знаете об этом тексте. Особенно если вы долго изучали его, много читали. Для вас все, что вы нашли, важно. Все важно для жизни. Я не могу ничего удалить из этого. Это все настолько важно. И у вас получается проповедь на 3 часа. Нужно быть осторожным в этом. Вы не можете донести все, что вы знаете. Вы не можете вдаваться в мельчайшие подробности. В этом была проблема некоторых из наших студентов в семинарии. Чем больше они узнавали греческий и еврейский, тем больше они хотели как бы выдавать этих слов. Но так часто эти слова только для вас, для проповедника, чтобы вы понимали текст. И только некоторые слова, возможно, людям нужно слышать. Поэтому нужно быть готовыми убирать информацию. И это одна из вещей, которые я замечаю, когда у меня есть время размышления над проповедью. Что если я честно подхожу, если есть информация, которая, хорошая информация, но что если бы ее и не не было, люди бы все равно поняли то, что им нужно понять. Поэтому мне нужно убирать это. Иногда что я делаю с этой информацией? Я создаю еще один документ в компьютере. И всю эту дополнительную информацию я сохраняю в еще одном файле. Я даю имя этой, сохраняю в папке, потому что, возможно, в будущем я буду нуждаться и смогу использовать эту информацию. Слишком много информации, слишком много деталей. Таким образом, можно потерять людей. Это еще одна причина, по которой вам нужно знать слушателей. Изменение существительного множества числа тоже может быть препятствием для слушателей. Если вы им сказали, мы будем рассматривать три элемента молитвы, потом в проповеди говорите, ну, вторая составляющая молитвы, это может быть запутывающим. Даже если они синонимы. То есть был первый элемент молитвы, вторая составляющая молитвы и третья характеристика молитвы. Три разных слова. И они не могут, может быть, иногда понять, это пункт или подпункты. Помогите им и помогите себе. И это будет, если вы будете использовать одно и то же слово. Также отсутствие переходного предложения мешает ясности. Также отсутствие обзора или обзора предыдущих пунктов плана также мешает ясности. Необходимо иногда повторять предыдущие пункты. Возможно, что у вас будет слишком много обзора. Если ваша проповедь состоит из нескольких пунктов, я бы сказал так, от 4 до 7. Поэтому тогда вам нужно быть очень внимательным, чтобы не делать слишком часто обзор. Ну, скажем, давайте у вас 7 пунктов. Сделали первый пункт, вы повторили его, перешли ко второму. Второй прошли, повторили первый и второй, перешли к третьему. После третьего повторили первый, второй, третий, перешли к четвертому. Вы можете видеть, что произойдет, если у вас проповедь из 7 пунктов. К моменту, когда вы подойдете к седьмому, вам нужно будет вернуться и повторить 6 пунктов. И это слишком много уже. Поэтому, если проповедь содержит так много пунктов, поэтому после второго я, возможно, сделаю обзор. Потом, может быть, я сделаю еще раз обзор после пятого пункта. И, возможно, в самом конце только
попробую.
Возможно, два, максимум три раза я сделаю такой обзор. Но на самом деле повторять пункты полезно. Если у вас только три пункта, вы можете повторять все три. Вы можете сказать, мы не только видим вот эту мотивацию и сказать, что это за мотивация. Но теперь здесь Павел дает нам вторую мотивацию. Когда вы прошли вторую. Итак, мы видим с вами эти две важных мотивации. Это и это. Вот третья и заключительная мотивация. Три или два пункта – это нормально. Но нужно обзор делать. Помните о том, что я уже сказал о слишком такой литерации, которая слишком навязанная. Как бы слишком, когда люди пытаются внести слишком за навязанную литерацию. Это на самом деле затеняет проповедь. Иллюстрации, которые неприменимы, они тоже затеняет вашу проповедь. Будьте осторожны в том, каким языком вы пользуетесь. Если вы используете слова, которые совсем непонятны, и язык слишком абстрактный, и используете такие слова, с которыми большинство из вашей церкви вообще не знакомы, тогда вы потеряете людей. Ну, я не против, чтобы каким-то образом заставить их думать немного. Возможно, время от времени они учатся какому-то одному новому слову. Но я слышал некоторые проповеди, где похоже было мне, что пастор испытывал все новые слова, которые он выучил на этой неделе. Ну, есть вещи в интернете подобного. Вы можете подписаться на них. Я делал это одно время. Новое слово для каждый день. И это способ расширения своего словаря. Каждый день я получал электронное письмо с новым словом для этого дня, с определением, что оно означает, какова его история. И это нормально, мне очень нравилось расширять свой словарь. Но я слышал однажды проповедь, когда у него было несколько слов с этой недели в одной проповеди. Я начал понимать, что этот человек получал те же самые письма, что и я. И вот он все эти новые слова в свою проповедь включил. Ну, это не полезно. Поэтому будьте осторожны с использованием слов. Есть еще одна проблема, которую я должен проиллюстрировать. Это tangents.
Tangents is something that is alongside something else.
Это то, что я называю слишком много побочных каких-то вещей.
You might be talking about a particular subject in conversation, for
example. Возможно, вы говорите о каком-то предмете в разговоре.
And a tangent to that.
И побочное этому будет.
Something that kind of relates to it.
То, что как бы связано с этим, но также это, в общем-то, отдельный, другой совсем предмет. Ну, иногда в проповеди. Я слышал людей, которые проповедовали, вот их проповедь движется таким образом. И то, что он говорит, связано с другим вопросом. И вот он начинает говорить об этом побочном предмете, что довольно-таки часто мы делаем. Это было связано как бы с тем, что он говорил. Но проблема в том, что когда он дошел до конца этого абзаца, это уже было связано с другим каким-то вопросом, о котором он начал говорить. И проблема в том, помимо моей ручки, в конце этого предмета он вспомнил вдруг еще об одном предмете. Его проповедь стала выглядеть вот таким образом. Он настолько ушел далеко от изначального вопроса, что для того, чтобы вернуться на него, то есть пришлось довольно-таки перепрыгивать довольно-таки большую пропасть. Это нарушает течение мысли. Слышал одного друга. У него проповедь была похожа. И такой человек спросил меня, есть ли какая-нибудь помощь, может, подскажешь что-то. Сказал, хорошо, ты спросил. Буду честен. Вот что ты делаешь. Я говорю, ты говоришь. А, кстати, а вот это вот связывает нас вот с этим в Ветхом Завете. А, кстати, это напоминает вот мне об этом, вот то, что было здесь. И, конечно же, это связано вот с другим предметом, который здесь у нас был. Ты настолько ушел от своего основного течения мысли, что больше то, о чем ты говоришь, уже не связано с твоей проповедью. Поэтому оставайтесь на пути. Не уходите на дальше, чем на один пункт, на один уровень, с тем, что связывает, допустим, это с вашей проповедью.
All of this is under that heading of flow of thought.
Все это, конечно же, под этим заглавием течения мысли.
But the two most important elements.
Но два самых важных элемента.
Is your own familiarity with where you're going.
Это ваше знакомство или ваше понимание, куда вы движетесь.
You've tested it, you know it makes sense.
Вы испытали, вы знаете, что это имеет определенное значение, имеет смысл.
You have to run it by somebody else.
Если вам нужно, вы можете подойти к кому-то другому.
And then secondly, transition statements.
И, во-вторых, это переходные предложения. Хочу сказать вам, как выглядят мои проповеди. Кто-то из вас, возможно, видел их. Я делаю свои проповеди вот на таких вот страницах. Я их немножко еще обрезаю.
And, I type my sermons on a computer.
Я печатаю проповеди на компьютере.
Not everybody does that. You may use handwritten sermons.
Не все, конечно, этим занимаются. Возможно, вы будете писать проповеди от руки.
You're in very good company.
Тогда у вас очень хорошая компания.
John MacArthur writes all of his out by hand.
Джон МакАртур пишет все свои проповеди от руки.
John Piper writes all of his out by
hand. Джон Пайпер пишет все свои проповеди от руки.
I think Jonathan Edwards did.
Джонатан Эдвардс, по-моему, тоже писал. И, по-моему, он не пользуется компьютером. Так что у вас хорошая компания. Я думаю, что большинство из вас, может быть, пользуются компьютерами. Но чем бы вы ни пользовались, должно быть что-то личностное. То, что помогает вам. Я видел конспекты Джона Пайпера. Я бы никогда не смог пользоваться его методом. Его конспекты настолько разбросаны. Со звездочками, там стрелочками, которые указывают, что нужно сюда, потом вернуться назад. Потом, когда закончил здесь, здесь звездочки перепрыгнули на 14-ю страницу. Потом с 14 страницы опять звездочки перенес на первую страницу и так далее.
I mean, there's a lot of that.
Очень много такого.
With a lot of guys.
И многие так делают.
But you know what? They're familiar with it.
Но знаете что? Он знаком
exactly
с этим.
Where they're going.
Он знает абсолютно точно, куда он идет.
That's fine.
И это нормально.
John's is pretty organized.
Джон МакАртур, он очень организован в этом плане.
With little extra things written out to the side.
Он по бокам только бывает что-то дописывает.
I personally,
лично я,
I type mine,
я печатаю свои проповеди.
And people ask me, is it a full manuscript?
И люди спрашивают, у меня полный ли у меня конспект.
I tell them it's almost a full manuscript.
Я говорю, что почти полный.
It definitely does not look like a magazine article.
Конечно же, он не выглядит как статья в журнале.
It looks more like this.
Он выглядит больше как вот такой вот.
That shaded area is a major point.
Вот эти вот затененные области – это основные пункты.
And so, I highlight my major points.
Я выделяю основные пункты,
so they stick out very loudly to me.
Чтобы они очень ярко сразу были видны мне.
So there's the second one.
Вот второй пункт можете видеть.
So you can, even то есть visually, I can see it.
Даже видимо я сразу же их вижу.
But I tend to use, this technique.
Но я использую такую технологию.
It's almost completely written out.
Почти все написано.
But it uses a lot of indentions.
Но я сдвигаю на цель.
So, there's a sentence and then an indented sentence.
То есть предложение, потом сдвинутое предложение.
And then a couple sentences with that same indentation.
А затем несколько предложений, может быть, вот с таким сдвигом.
And then maybe the next sentence is indented even more.
Затем следующее предложение, может быть, еще больше сдвинуто.
And then it's back to the original margin.
Затем возвращаясь к изначальной строке.
All of that means something to me.
И все это определенное значение имеет для меня.
It's a particular way of highlighting.
Это такой способ выделения у меня.
What one sentence is doing in comparison to another sentence.
Что делает одно предложение в сравнении с другим?
That if it's indented,
то есть, если предложение сдвинуто справа,
the indented sentence goes along with the previous sentence.
Значит, сдвинутое предложение идет вместе с предыдущим.
But giving more information about it.
Но оно как бы разъясняет его.
If it jumps back to the margin,
если снова на начальную строку возвращается,
it's more of a major change in thought.
То это, можно сказать, как бы основное изменение мысли опять.
Even the spacing up and down means something to me.
Вы знаете, даже расстояние между предложениями имеет значение для меня.
Whether there's one space or two spaces.
Если, допустим, один пробел или два пробела.
That's something that has evolved over the years.
И это то, что развилось уже с годами.
That helps me when I look down.
И что помогает мне, когда я смотрю вниз.
Especially helped me once I started wearing glasses.
Особенно это помогает, когда я начал носить очки.
I went from no glasses.
У меня вообще не было очков.
To trifocals.
А теперь у меня тройные линзы.
Almost overnight.
Почти всегда.
And so I had to get used to these three lenses.
Поэтому мне нужно привыкать к трем линзам.
I'm trying to find my notes.
Я пытаюсь найти свои конспекты.
Which distance of which lens works?
На каком расстоянии какие линзы работают?
I actually eventually began to have my glasses constructed.
И мои очки начали были составлены таким образом.
So that the little lens that's in the middle.
Чтобы вот эти небольшие линзы, которые в середине.
Is the distance I need for preaching.
Это то расстояние, которое мне нужно для проповеди.
I even had a pair of glasses made.
У меня даже специальная пара очков сделана,
while,
которые я использовал,
lenses,
в которых всего лишь двое линз, то есть верхняя, чтобы я мог видеть вас,
half,
а нижняя половина
middle,
это та, которая небольшая в середине, но сделана вся нижняя
so
часть. Все, что мне нужно было сделать, просто бросить взгляд.
Aside,
но все это уже прошло. Это я вот сюда вот ушел, ага, в сторону, на побочные вопросы.
I like a visual change when I look down.
Когда я смотрю вниз, мне нравится иметь видимые изменения.
For me personally,
для меня лично,
if it all looked like a chapter in a book,
если все будет как глава в книге,
and I'm glancing up and down,
и я смотрю вверх и вниз,
that would be very difficult for me to find where I was.
Мне будет довольно-таки трудно найти, где я нахожусь.
But when I glance up,
но когда я поднял взгляд вверх,
I know the last thing that I saw was indented way over here.
Я знаю, что последнее, что я видел, было сдвинуто вот сюда.
And the next thing is back way over here.
А после этого должно быть сначала, и это помогает.
Certain lines are put in bold.
Определенные строчки у меня жирным шрифтом выделены.
That's for emphasis.
Это для того, чтобы подчеркнуть это.
The way I write out my scripture verses, I have a particular way of doing it.
То, как я записываю тексты из Писания, я тоже это делаю
особо. None of this is either right or wrong.
И нельзя сказать, что что-то из этого правильно, а что-то нет.
You have to find what works for you.
Вам нужно просто определить, что лучше всего работает для вас.
Overall, I recommend being more toward the end of full manuscript.
И более того, я все-таки рекомендую, чтобы вы были ближе к полному конспекту.
Regardless of what you make it look like.
Вне зависимости от того, как он у вас выглядит. И есть очень практичные причины для этого. Чем больше у вас написано, тем больше они помогут вам через 2-3 года, если вам нужно будет проповедовать эту проповедь снова. Возможно, вас пригласят в какую-то соседнюю церковь. И вы будете думать, что это действительно хорошая проповедь для проповеди, для того, чтобы сказать ее. Но вы не видели эту проповедь 2-3 года. Если все, что у вас есть, всего лишь немного слов и некоторые пунктики, вы вдруг поймете, что вы не помните, что значило это. И конспекты будут говорить следующее. Иллюстрация про собаку. Иллюстрация про собаку. Что же там за иллюстрация с собакой? Что-то с собакой. Моя собака или собака соседа? Или собака на улице? Какая-то собака. Забыли, что это такое? Запишите достаточно информации, чтобы эти конспекты послужили вам долго. Это одна причина, одна из причин, по которой я пишу небольшие пометки на полях. О том, какие, например, или как суммировать все это. Чтобы если вдруг, допустим, ну, у меня заканчивается время, мне нужно заканчивать. Я могу видеть, что вот это одно слово, оно суммирует, допустим, всю половину страницы. Я могу просто оставить конспекты и сказать суммирование всего этого пункта. Но в конспектах пожалуйста, проследите, чтобы переходные предложения были ясно выделены, написаны, если только вы не тот человек, настолько одаренный человек, и переходные предложения настолько естественны для вас, что вам это не нужно делать. Я знаю людей таких. Они очень одаренные люди. Джон МакАртур такой. Он очень одаренный в донесении. Он может говорить по любому вопросу в любое время. И его переходные предложения настолько точные, что вы можете подумать, что он все это записал. Но он не записывал. Итак,
transition question earlier, and I don't know if I answered it.
Если вопрос какие-нибудь о течении мысли, о переходном предложении, потому что был вопрос задан о переходном предложении, я не знаю, ответил я на него или нет.
You're welcome to ask it again.
То есть можно задать еще раз. Maybe some short examples of transition statements.
Transition statement could be, some of those things I've said about reviewing.
Ну, а переходные предложения могут быть, так как я сказал, типа обзора. Где вы можете сказать, это очень важный пункт, который Павел дает нам. Что в момент искушения мы должны помнить границы своей свободы. Но это не единственная вещь, которая важна. В тот же самый момент искушения мы должны также помнить, что бы там ни было. То есть переходное предложение может быть таким вот обзором. Также переходное предложение может быть в виде вопроса, который вы включаете, и который связан с этим пунктом. Тогда вы можете отвечать на этот вопрос, прежде чем перейдете ко второму пункту. Я просто здесь говорю о некоторых навыках, которые как бы больше, чем это.
Okay, well, here's point number one.
Вот пункт номер один.
And you just give it.
И далее вам.
All right, well, that finishes point number one.
Так, ну, мы закончили первый пункт.
So let me see. There's a second point somewhere.
Так, посмотрим, здесь где-то у меня второй пункт был.
Yeah, here it is.
Ага, вот второй пункт.
Here's point number two.
Вот пункт номер два.
Everybody know where I am?
Все знают, где я нахожусь. Это пункт номер два.
Okay, here.
Хорошо.
Not a lot of skill in that.
Ну, нету довольно-таки много навыков в таком. Тип переходных предложений может быть абсолютно разный. Просто вам нужно самим подумать о них. Как вы могли бы умело перейти с чего-то одного на другое? Может быть, это суммирование, обзор, вопрос, который вы можете задать. Запишите и проверьте.
Listen, there are things like that you can test on other people.
Послушайте, есть такие вещи, которые вы можете испытать на других людях. Это все, что я вам говорю.
This is what wives are for.
Это то, для чего существуют жены.
God told Adam that.
Бог сказал Адаму.
I'm giving you a helper.
Даю тебе помощника,
suitable for you,
который подходит для тебя,
to help you prepare sermons,
который бы помогал тебе подготавливать проповеди,
so that you have a clear flow of thought,
чтобы у тебя было ясное течение мысли.
That's in the original Hebrew.
Но это в оригинальном еврейском так написано. Итак, течение мысли и переходное предложение. Вопрос есть? Или в отношении что-то конспектов или тому подобное? Есть вопросы какие-нибудь еще?
Некоторые советуют, когда проповедуешь, не нужно печатать все, что ты думаешь, ты будешь зависим.
Some of the people say that when you preach, please don't print out everything. Don't preach on full manuscript because you'll be dependent on the manuscript. So.
Well, that is a danger.
Есть опасность. Вы не хотите выйти за кафедру и просто читать свой конспект. Но это, опять же, личный вопрос. Если вы все напечатаете и не сделаете то, что я говорю вам, как бы не будете сдвигать туда или сюда, не возьмете, может быть, какой-то маркер и не выделите основные вещи, не напишите какое-нибудь слово, суммирующее все сбоку. Если вы не сделаете такого, тогда у вас будут трудности найти, где вы находитесь. И тогда у вас будет, конечно, искушение читать конспект. Поэтому здесь есть навык, который нужно развить. И научиться, каким же образом, где вы находитесь. И быть настолько знакомым с конспектом, чтобы вы могли смотреть. Из-за того, что все, что я говорю, или почти все, что я говорю, у меня записано в конспектах, не обязательно я буду говорить абсолютно слово в слово, когда проповедую. Я могу во время проповеди сказать немного по-другому. Хотя я и напечатал полностью, как лучше это сказать. Я знаю, о чем говорит абзац этот. Я могу посмотреть посмотреть на церковь.
And I can say almost everything that's in that paragraph.
Я могу сказать почти все, что в этом абзаце.
But I may alter just a little bit.
Ну, я могу просто перефразировать немного.
And so you learn to use communication techniques.
Поэтому здесь вот нужно учиться использовать такие технологии донесения.
Appropriate pauses.
Паузы в нужное время.
Pauses are very important.
Потому что паузы очень важны.
Change in volume.
Они важно также изменение громкости голоса.
Как
бывает, когда вы говорите довольно громко, и вы доносите эту, вы привлекаете внимание людей. А затем позвольте задать вопрос. А как это применяется к вам? Просто изменение тона и скорости могут привлечь их внимание.
And even though it's exactly what you have in your notes.
И хотя это то, что у вас есть в конспектах.
That is why for me.
А вот почему для меня.
A modified full transcript works the best.
Почти полный конспект лучше всего.
It's about 95% complete.
То есть он почти на 95%, наверное, полный.
But it doesn't look like a manuscript.
Но он не выглядит как конспект.
It looks like something else.
Выглядит как нечто другое.
Now for me personally.
Для меня лично.
There are certain times.
Бывают времена,
where I am looking down.
Когда я смотрю вниз.
And that's one of the temptations I have to fight when I'm here.
И это одно из искушений, с которыми я должен сражаться, пока я здесь нахожусь. Потому что для меня это трудность. Из-за всех пауз, которые есть, когда я что-то сказал, и потому ему нужно сказать то же самое. И пока он что-то говорит, я смотрю вниз. У меня есть время, чтобы заглянуть вперед. Иногда я смотрю там в окошко, пока он говорит, смотрю, что там происходит. В церкви я так не поступаю. То есть иногда я забываю, что вот это должна быть проповедь. Но когда я смотрю на вас, я смотрю и ничего не говорю. Потому что я жду, пока он закончит. И становится довольно-таки неудобно. Поэтому я решил, ну, буду просто изучать, смотреть. Особенно, когда он добавляет что-то к моим словам. У меня много времени для изучения. Я могу посмотреть, когда у нас урок заканчивается и так далее. Так такое происходит. Донесение – это навык. Работайте над этим. Слушайте записи свои. Если вы можете попросить кого-то записать вас на видео, молитесь о силе у Господа и посмотрите. И посмотрите, что вы делаете. Послушайте, вот эти практикумы по проповеди очень полезны. Ну, такие вещи были, которые я делал, и за которые меня действительно ловили. Одна из первых вещей, которые я делал, которые как бы меня критиковали, это когда я игрался с монетками в кармане. Я проповедовал, используя одну руку, а затем ключи или монетки, я игрался в кармане, складывал их там или что-то еще. Но я настолько был увлечен проповедью, что я даже не осознавал, не слышал, что они звук какой-то издают. Это было уже давно. И до сегодня моя жена скажет, одна из вещей, которую она делает прямо перед проповедью, я все вытаскиваю из карманов, все выкладываю ей, ключи, телефон, монетки, все, что есть. Ей в сумку все закладывает. Потому что я до сих пор люблю играть с чем-нибудь в кармане. Могу с воображаемыми монетками там играть. Никто не слышит. Для меня естественно просто руки в карман засовывать. Иногда какие-то движения рук могут отвлекающими быть. Я не знаю, знали ли вы когда-нибудь или когда-нибудь слышали, но, наверное, нет. Что есть очень много записей Джона МакАртура. И кто-то взял все эти видеозаписи, все его различные жесты
put them to music.
И положил их на музыку. Это была типа какой-то рэповой песни. Это на самом деле ужасно. И он очень, как бы, ему очень не нравится, что это где-то ходит запись. И они даже взяли некоторые звуки его слов и заставили его повторять их, как, знаете, в рэпе повторять. Так что Джон МакАртур поет рэп.
That feedback can really help you improve your communication.
Но на самом деле все это может помочь вам в донесении
проповеди. Keep in mind that you still have to be who you are.
Помните о том, что вам нужно быть теми, кем вы есть.
You can't copy somebody else.
Вы не можете кого-то копировать.
I have some hand motions that are helpful and some are not.
У меня есть некоторые жесты, которые полезны, а некоторые нет.
But through the years, it's developed into who I am.
Но с течением лет я развился в того, каким я есть.
I still listen to my sermons, though.
Я все еще слушаю свои проповеди.
Not everyone, about one out of 6 or 7 or 10 I listen to.
Не каждую, конечно, но одну из шести, там, семи, десяти, может быть, я слушаю.
And even recently, I've noticed something about my about the way I say certain things in my voice that was distracting.
И, кстати, недавно я заметил кое-что вот в своем голосе, когда я говорю о чем-то, что отвлекает.
And I mentioned that to my wife.
И я сказал об этом жене.
I said, you know, I've been listening to my tape.
Я сказал, вот я слушал свою кассету.
And there's this one thing I do with my voice.
И есть одна вещь, которую я делаю в голосе.
I've really got to work on.
Мне нужно над этим работать.
I think it's distracting.
Потому что, мне кажется, это отвлекает.
And she said,
и она сказала,
well, while you're on that subject,
ну, пока ты говоришь об этом,
there's something else.
Есть кое-что еще.
Since you're thinking about improving,
так как ты думаешь, что тебе нужно улучшить проповеди,
there's something else you do at the end of your sentence.
Вот еще кое-что тебе нужно делать в конце предложений.
Boy, that defensiveness comes out.
И тут сразу такое, знаете, защита возникает.
Hair stands up on the back of your
head. Знаете, волосы встают дыбом.
Fangs come out.
Что ты имеешь в виду? Я этого не делаю. Ну, я просто говорю.
So I went back and I listened.
Поэтому я опять возвратился и послушал. Я вообще не мог понять, о чем она говорила. Она как бы с трудом могла объяснить, что это такое. Поэтому мне было очень как бы непонятно. Я прослушал несколько проповедей. И я понял, что это такое. И я на самом деле рад, что она мне сказала. И никак иначе. Я вам никогда не скажу вам, что это такое было. Потому что вы начнете это слушать. Ну что, братья, закончим давайте этот урок с вами. Мы будем с вами говорить о вступлении и заключении. Вступление и заключение. Давайте сначала поговорим о вступлении. Хочу ободрить вас. Может быть, даже дать совет. Все, о чем я говорю здесь.
Don't be overwhelmed.
Пожалуйста, принимайте.
By having to do, learn how to do all of this overnight.
Что вы не должны научиться все это делать за один вечер.
You might need to take one thing.
Возможно, вам нужно взять всего лишь одну вещь.
And start working on that one thing.
И начать работать над этим одним.
Maybe it's the clearly articulating the theme of the passage to your people.
Может быть, это ясное донесение текста людям.
Start doing that.
Начните с этого.
And then develop that skill.
И развивайте это в себе.
And then you might then finally get to the point of, okay, I'm going to have an outline.
Затем, может быть, вы дойдете до пункта, когда скажете, ну хорошо, я хочу иметь хороший план.
I'm mainly speaking if you've never done it before.
И я говорю здесь о том, если вдруг вы никогда этого не сделали раньше. Или делали по-другому.
You're going to add that on. I'm going to start now doing that.
Тогда вы можете это добавить и начать это делать.
That's a better approach than literally trying to do perhaps everything we're saying.
И это лучший подход, чем если вы будете стараться делать все буквально за один раз. Хотя понимаю, что вы, может быть, и это тоже сможете сделать. Вступление на самом деле очень важная часть вашей проповеди. Я думаю, что иногда ее недооценивают. Но и введение, и заключение могут быть очень важными.
Sometimes there is something before this.
Иногда вот где-то вот, может быть, где-то до этого.
Called a pre-introduction.
Есть так называемое до вступления, или как бы предвступление. В зависимости от того, что происходило перед вашей проповедью. Возможно, вам нужно сделать какие-то объявления. Или вы являетесь посетителем церкви. И вам нужно просто сказать приветствие церкви, поблагодарить их за возможность быть, что-то рассказать, может быть, о себе немного. Если вы приехали в церковь, в которой никогда раньше не были, вы не будете просто вставать за кафедру и говорить: «Откройте Римлянам первую главу». Нужно сначала что-то сказать. Это все еще не будет вступлением в вашу проповедь. Иногда, например, бывает, что какие-то песни поются перед моей проповедью. Возможно, кто-то соло спел или еще что-то. В этой песне были очень ободряющие слова. И, возможно, я что-то скажу об этом. И, возможно, даже помолюсь, чтобы Бог помог нам усвоить действительно слова из этой песни. Это очень хороший способ и полезный, чтобы из всего того, что происходит, перейти к вашей проповеди. То есть теперь мы должны начаться уже само вступление. То есть до того, что было перед вашей проповедью, возможно, вам нужно будет сделать какие-то комментарии. Возможно, нужно будет помолиться. И даже, может быть, помолиться о проповеди. Но тогда уже начинается само вступление. Лично я не всегда объявляю свой текст сначала. И, наверное, вы заметили уже. Я сразу же начинаю со вступления. И где-то уже ближе, может быть, к концу своего введения, я говорю о тексте, который мы будем читать. Есть люди, которые делают по-другому. Они, например, говорят: давайте откроем Библию на 1 Коринфянам 6 главе. И небольшая пауза, и затем делают введение. Это, в общем-то, личное предпочтение, вопрос личного предпочтения. Но в любом случае у вступления есть своя цель. Вы пытаетесь привлечь внимание людей и заинтересовать их в том, что вы будете говорить. И это поможет вам как бы избавиться от какого-то неожиданности и установить какую-то связь с людьми. Люди думают очень о многом. Люди приходят в церковь с различного рода скорбями. Они обо многом думают. Может быть, они думают о каких-то решениях в бизнесе, им нужно предпринять. Может быть, уже много чего было на служении. Вы хотите, чтобы они пошли вместе с вами. Поэтому вступление как раз устанавливает вот этот контакт с ними. Ну и также, конечно же, вступление должно показать цель вашей проповеди. Оно должно показать направление или то, к чему вы хотите прийти. И с одной стороны, можно сказать, это своего рода приглашение, чтобы люди последовали за вами. Вы даже создаете ожидание. И некоторые проповеди, они как бы более для этого предназначены. То есть влияние чего-то в их жизни. Если у вас проповедь, которая ободряет кого-то в скорбях, и это общая тема всей проповеди, получить ободрение от Господа, довериться Ему, то своим вступлением вы действительно можете захватить людей, внимание. Потому что вы покажете, что вы собираетесь помочь им в их трудные времена, в их тяжелое время. И вы их приглашаете последовать за вами. И они думают: да, я хотел бы узнать это. Я хочу получить ободрение.
No matter what the subject is, you can create this expectation on their part.
И неважно, какой бы предмет ни был, вы можете создать вот это вот ожидание со своей стороны.
Even to have them yearning and desiring this message.
Даже можете как бы создать такое вот желание, особое стремление услышать, а что же будет дальше.
Sometimes the introduction even raises the need they have that they don't even know about.
Иногда во вступлении вы показываете нужду, о которой они, может быть, даже никогда и не думали. Возможно, основываясь на том, о чем вы собираетесь говорить, они даже и не задумались, что им это нужно. Но своим вступлением вы убеждаете их, что им действительно это необходимо. Итак, цель вступления в этом как раз. Еще можно сказать, что это направляет их мышление на тему проповеди. Что означает, само вступление должно быть направлено на тему. Я уже раньше говорил об этом. Что вступление не должно быть направлено на какой-то один из пунктов. Вступление должно быть направлено на всю проповедь целиком. Если вступление направлено на какой-то один пункт, тогда это будет иллюстрация. Ее нужно перенести в тот пункт, на который она направлена. А нужно будет найти какое-то другое вступление. Я слышал что-то подобное на проповеднических практикумах. Хорошее вступление, интересное. Но такое вступление не соответствовало всей теме проповеди. Поэтому, когда такое вступление вы создаете или выбираете, каким должно быть вступление, думайте о теме, общей картине всей проповеди. И вы можете задавать вопросы вокруг этой темы. И вступление заканчивается посылкой с существительным множественным числа. То есть есть информация, которая привлекает их внимание. В какой-то момент вы говорите тему. Возможно, вы задаете вопрос, каким это образом применимо к ним. И вступление в своем широком смысле заканчивается посылкой существительного множественного числа. Ну и, конечно же, нужен хороший переход к этой посылке. Люди иногда спрашивают, а какой по длине должно быть вступление? Каким по длине должно быть вступление? И ответ, оно должно быть коротким, насколько возможным, и длинным по необходимости. Вот каким оно должно быть. То есть нет какой-то определенной длины. Зависит от проповеди. Но удлиняя вступление, нельзя сделать, чтобы вступление было слишком длинным. То есть я не знаю, сколько вы обычно должны проповедовать. Потому что есть определенные церкви, где от проповеди ожидается всего лишь 20-25 минут, но и больше. И я благодарен, что у меня в воскресенье есть возможность проповедовать 50 минут, час. Я стараюсь где-то примерно проповедовать 45-50 минут, не больше. Но если я проповедую где-то в другом месте, и мне говорят 30 минут, тогда я не хочу, чтобы мое вступление занимало 8 минут. Потому что на самом деле она будет занимать время проповеди. Поэтому вступление должно быть достаточно длинным, чтобы привлечь внимание людей, но не дольше необходимого, чтобы сделать это. В некоторых случаях вступление должно быть написано абсолютно дословно, так, чтобы вы точно и правильно передали его. Какие типы вступлений вы используете? Ну, вы можете брать какие-то жизненные ситуации или переживания кого-то, как и в иллюстрации. Может быть, какие-то личные истории.
maybe a current event, something that's going on in the world.
Может быть, какие-то события, которые происходят в мире, недавно были.
Something everybody's familiar with.
Возможно, что-то, с чем все знакомы.
It could be a historical event in the past.
Возможно, это будут исторические события из прошлого.
I actually like using historical events.
Мне нравится использовать исторические события.
Because I love history.
Потому что я люблю историю.
Could be a biographical introduction of some sort.
Может быть, своего рода биографическое вступление.
Something about a great individual in the past.
Может быть, о каких-то людях прошлого.
You may even use some popular myth in your culture.
Возможно, вы даже используете какой-то популярный миф в вашей культуре.
It's a popular way that a lot of people think.
То есть популярный способ мышления в вашем месте.
And the way they think ties in with the theme of your
story. И то, как люди думают, возможно, связано с тем, что вы будете говорить в проповеди.
Could be a humorous incident.
Возможно, какой-то юмористичный инцидент.
Be careful with humor, as I've already said.
Но с юмором нужно быть осторожным, как я уже говорил.
It could be a biblical narrative.
Возможно, это будет библейское повествование.
Your introduction could actually be another portion of scripture.
И ваше вступление, на самом деле, может быть другим текстом из Писания.
That's from a narrative section.
Например, из повествования какого-нибудь.
That's telling a story.
Которое рассказывает историю.
A story your people are familiar with.
Историю, с которой знакомы ваши люди.
Maybe something about Daniel and the lion's den.
Может быть, история о Данииле и львином рве.
And you recount that story.
И вы повторяете эту историю.
Well, something about that story actually ties in with your sermon.
Потому что что-то в этой истории на самом деле связывает ее с вашей проповедью.
Cultural issues.
Какие-то культурные вопросы.
Things in your culture that people are then familiar with.
Какие-то вещи из культуры, с которыми все люди знакомы.
Could be a quotation of some sort.
Может быть, какая-то цитата.
Relevant quotation.
Что-то, какая-то актуальная цитата, то есть цитата, которую знают все.
All of that, though, is for one purpose.
И все это для одной цели.
And that's for securing the interests of your people.
Для того, чтобы привлечь интерес людей.
Moving them down this path,
и провести их по всему этому пути,
toward this proposition,
к посылке,
that then allows you to get into your sermon.
Чтобы вы могли перейти потом к своей проповеди.
Now, if you're in a series,
если вы проводите серию проповедей, тогда вполне вероятно, что вам придется сделать связь с предыдущими проповедями. И так как большинство моих проповедей находится в серии, почти всегда я делаю такой обзор из прошлой недели.
Or even summarizing a couple of chapters.
Или даже, может быть, суммирование, допустим, нескольких глав.
I just finished preaching Romans chapter 2.
Я вот недавно закончил проповедь по второй главе.
And the entire chapter is talking about to the Jew.
И вся глава направлена к иудеям.
Chapter 1 is more directed to about the sin of the Gentiles.
Первая глава больше говорит о грехе язычников.
So as I came to the last message of chapter 2.
Итак, дойдя ко второй проповеди во второй главе.
I gave a brief review of the entire first two chapters.
Я дал краткий обзор первых двух глав.
What you don't want to do,
то, что вы явно не будете делать,
is re-preach a previous message.
Это проповедовать заново предыдущие проповеди.
Sometimes pastors do that.
А иногда пасторы так делают.
Because there's somebody that wasn't there that last week.
Потому что кого-то не было на прошлой неделе,
really needed to hear what I said.
А ему на самом деле нужно слушать то, что я говорил.
And now they're here.
И вот они пришли.
And so their review,
и они делают обзор,
is about 30 minutes long,
на 30 минут.
Re-preaching that message.
Повторяя ту проповедь.
That's not fair to everybody else.
На самом деле это нечестно по отношению ко всем остальным. Нужно двигаться дальше.
But some level of view is usually necessary.
Но, конечно же, какой-то уровень обзора необходим.
My sermon at the end of Romans chapter 2,
мои проповеди в конце второй главы Римлянам
last Sunday,
в прошлое воскресенье
was actually part two,
были частью два.
Of a two-week sermon.
У меня была такая проповедь на две недели.
And altogether there were five points. Five points.
И в этой проповеди было пять пунктов.
And the way the passage worked was four points were the first sermon.
И то, как у меня все получилось, то есть у меня первые четыре пункта были в одной проповеди.
The second sermon was actually just the final point.
А вторая проповедь была один пункт, последний.
There were several verses that were in that one point.
Потому что в этом одном пункте было несколько стихов. Конечно же, я сделал обзор этих четырех пунктов, которые я сказал. То есть, я дал одно предложение объяснений каждого из этих пунктов. В зависимости от проповеди, если вы где-то здесь находитесь, то вам нужно, может быть, дать историческую информацию о контексте.
If you preach a message that's in
Если вы проповедуете, например, проповедь из 1 послания к Коринфянам 3 главы, как я проповедовал, необходимо что-то сказать, какое-то предложение, которое суммирует первые три главы. Поэтому кратко, настолько, насколько возможно, я пытаюсь суммировать все проблемы, с которыми встретился Павел. Разделение в церкви, их любовь к мирской мудрости, какие-то группировки вокруг учителей, для того, чтобы показать, где мы сейчас находимся в книге. И можно это делать в разных местах. И это будет подходить. Можно вот сюда поместить после посылки, прежде чем вы переходите к проповеди. Можно поставить до утверждения темы в тексте. Это вам решать. Некоторые пасторы любят делать как часть своего большого вступления. После того, как они говорят посылку, и они готовы перейти уже к плану, они как бы идут и все пункты заранее говорят сразу. Другими словами, они говорят так: у нас сегодня будет три мотивации. Вот эти три мотивации. Я вам сейчас скажу. И мы потом будем говорить о каждом из них
отдельно.
И вот они сразу говорят все три мотивации, допустим. А теперь говорят: ну вот первое. И начинают проповедовать. Я лично так делаю редко. Это на самом деле личные предпочтения. Мне просто не особо-то и хочется, чтобы они знали план заранее. Мне нравится их вести как бы пункт за пунктом по очереди. Но на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы дать план весь сразу. И затем вернуться и все это разъяснять. Заключение. Заключение является таким же важным, как и вступление. Это своего рода заключение книги. То есть нужно и начать хорошо, но нужно и закончить хорошо. И так же, как и вступление. Заключение нужно готовить очень тщательно. Многие проповеди, которые могли быть очень-очень хорошими, на самом деле заканчиваются плохо именно из-за этого. Я слышал подобные проповеди. У них даже был план. И когда они прошли третий пункт, они говорят: вот эти три пункта. Вот эта мотивация, вторая мотивация, третья мотивация. Давайте помолимся. И все, они заканчивали. Пошли домой. Можно так сделать. Но это как бы оборвано. И с заключением теряется, если нет заключения, то теряется возможность чего-то достичь. Это своего рода как разбившийся самолет. Он работал. Все вроде бы сели. Но гораздо лучше, если самолет садится мягко. Поэтому нужно посадить проповедь, а не разбить ее об землю. То есть это позволяет проповеди иметь хорошее заключение, а не резко оборвать ее. Нужно быть естественным, конечно. Как бы естественная терминология проповеди. Естественный стиль и содержание проповеди. И здесь вот как раз тоже очень важно иметь гладкое переходное предложение. Оно, конечно же, может включать в себя обзор первых трех пунктов. Может включать вопросы, которые вы задаете в церкви. Вы можете сказать: апостол Павел огромную помощь нам оказывает по этому вопросу. И то, что он нам здесь показывает, может повлиять на наши жизни. Но как? Что вам нужно сделать с этим? Может быть такое переходное предложение.
Но оно
должно быть очень личностным в своей цели.
Definitely the conclusion is aimed at the will and the affections of the listeners.
Очевидно, что заключение нацелено на волю и на чувства слушателей.
Now you're driving the point home more forcefully.
Теперь вы, можно сказать, направляете все к самому концу.
It's a closing appeal.
Можно сказать, это последний призыв. Последний призыв, который должен быть ясным и сильным. Ну, не таким, знаете, чтобы своего рода не милосердный, но ясный и сильный. Вы должны призвать слушателей отреагировать на услышанную проповедь правильно. Именно в заключение вы больше, чем где-либо еще призываете слушателей к послушанию. И даже, возможно, аккуратно, но укоряете, обличаете непослушание. Заключение отвечает на очень важный вопрос. И этот вопрос звучит так: ну и что? Ну и что во всем этом? Что мне нужно здесь делать? То есть заключение дает такую вам возможность. Возможно, это будет применение такое в точных пунктах. Возможно, вы скажете: я хочу сказать вам три идеи, как можно применить это в своей жизни. Возможно, это будут вопросы. Когда вы пойдете отсюда, и когда вы будете думать о том, что мы сказали, задайте себе этот вопрос. И скажите им вопрос. То есть вопрос, касающийся вашей проповеди. Здесь не предоставляется вам еще одна возможность сказать другую проповедь. Потому что бывают такие проповедники, которые вроде бы сажают самолет, почти уже подлетели к взлетной полосе, и вдруг они снова взлетают, опять в облака. Нужно посадить самолет, привести его к остановке, выбросить ключи из окна и всем разрешить выйти с самолета. Не взлетайте снова. Вы не добавляете много нового материала. Даже если у вас применение состоит из каких-то пунктов, пусть они будут простыми, потому что вы уже довольно-таки много им дали информации. Но я слышал две проповеди, такие двойные проповеди, настоящая проповедь и проповедь заключения. И если они вторую проповедь не скажут в заключении, они делают ее где? В молитве. Господь, это напоминает мне исход 20 главу, где ты говоришь: Господь, первый пункт, что мы должны делать это. Во-вторых, ты говоришь нам, Господь, что нам нужно делать это. Но они тогда еще одну проповедь проповедуют в молитве. Это искушение. Особенно, если вдруг вы вспомнили что-то, что забыли сказать в проповеди. Но что бы ни было, боритесь с этим искушением. Посадите самолет. И заключение может также включать в себя какую-то историю, похожую на введение. Ну, например, историю об Августине я сегодня использовал. Когда я ее прочитал, я подумал так: хорошее вступление, наверное, получится из этой истории. А затем я начал думать. И для меня лично это была настолько яркая картина в разуме, я подумал: наверное, все-таки это лучше в заключении. Наверное, она будет более сильная именно там, в заключении. Возможно, какую-то известную цитату вы оставите на заключении. Возможно, это будут слова песни. Возможно, стихотворение. Вы можете очень много разных вещей использовать в заключении для того, чтобы призвать людей ответить на слово. Я верю, что каждая проповедь,
though I haven't necessarily done it here,
ну, не обязательно, может быть, конечно, я это здесь сделал,
should have an appeal to unbelievers.
Но я верю, что каждая проповедь должна быть направлена к неверующим.
The reason our church gathers on Sunday morning,
причина, по которой наша церковь собирается в воскресенье утром,
is for believers.
Для верующих,
for worship,
для поклонения,
and edification,
для назидания.
We certainly are glad to have unbelievers come.
Конечно же, нам радостно, если неверующие приходят.
But the Sunday sermon is not the center point of our church's evangelism.
Но центральная мысль воскресной проповеди — это не благовестие.
It's for believers.
Она для верующих.
But even though that's true,
но несмотря на это,
I'm not naive.
Я не наивный. Я знаю, что в церкви могут быть люди, которые на самом деле не спасены. И это могут быть просто посетители. Может быть, пришли члены чьей-то семьи. И они надеются, что эти члены семьи услышат Евангелие. Поэтому практически в каждой проповеди я включаю призыв к неверующим. Это обычно самое последнее, что я говорю. Такую небольшую версию Евангелия. И, возможно, я ее даже свяжу с проповедью. Что если вы сегодня здесь находитесь, и если вы никогда не доверяли свою жизнь Господу, не доверяли Иисусу Христу для свою жизнь, для спасения, тогда все эти изменения в жизни вы можете сделать и даже быть нравственным человеком, который, может быть, и не виновен в таких сексуальных грехах. Но это абсолютно не означает, что у вас все нормально с Богом. Вам нужно знать Христа. Я могу связать это с проповедью и воззвать, показать им Евангелие. И также, как во вступлении, очень важна длина заключения. Должно быть кратким, настолько, насколько возможно, но долгим по необходимости. Итак, это такие основные комментарии по вступлению и заключению.